www.swobodanews.ru.
Спасибо. Выпуск новостей представил наш коллега Марк Крутов.
Как сообщают метеорологи, на севере и в центре европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на Полярном Урале. В столице сегодня днем преимущественно без осадков, максимальная температура 3-5 градусов, по области 2-7. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 8-10 тепла.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Брюшной тиф в военно-космической академии. Фестиваль пространства Эдисона Денисова. Национальный конкурс Испании «Тапос».
Сегодня в Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии. С этим связан и вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода». Это главная тема утреннего эфира. Вопрос звучит так. Как бороться с пьяными за рулем?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
7:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас мы переходим к главным темам этого часа, и первая тема тоже связана с курсантами, и здесь тоже чрезвычайное происшествие. 67 курсантов военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге заразились брюшным тифом в столовой академии. Всего госпитализировано около 300 человек. Игорь Пузанов, командующий войсками Ленинградского военного округа, уже назвал это чрезвычайным происшествием для всех вооруженных сил России. Из Петербурга передает наш корреспондент Дмитрий Казнин.
12 октября стало известно, что из военно-космической академии имени Можайского в 442-й окружной военный клинический госпиталь были доставлены 286 курсантов с разных кафедр и курсов. Медики подозревали у них сальмонеллез, однако накануне 67 курсантам был поставлен диагноз брюшной тиф. Уже выявлен источник заражения. По предварительным данным, болезнь в академию принес один из сотрудников столовой, гражданский, который готовил курсантам еду. Готовили и обслуживали курсантов сотрудники фирмы «Бизнесторг», выигравшей тендер на обеспечение столовой академии, объявленной Министерством обороны. О состоянии здоровья курсантов говорит главный инфекционный врач города Аза Рахманова.
Там ничего нет такого особо тяжелого и особо опасного для жизни. Но то, что эта вспышка достаточно большая, это серьезно. И то, что там на пищеблоке работали недостаточно проверенные лица, это тоже серьезно.
Военной прокуратурой ракетных войск стратегического назначения по факту массового заболевания курсантов Академии возбуждено уголовное дело. Для проверки в Петербург прибыла комиссия под руководством заместителя командующего космических войск Министерства обороны России. Комиссия проверит не только обстоятельства произошедшего, но и санитарно-эпидемиологическое состояние точки общепита, а также выяснит роль в этой истории воинских должностных лиц, обязанных заботиться о сохранении здоровья своих подчиненных. Всего в Петербурге в прошлом году брюшным тифом болели 50 человек, трое умерли. О ситуации в городе говорит Аза Рахманова.
Все трое умерших от брюшного тифа в прошлом году были бомжами, поступили очень поздно в больницу Боткина с кровотечениями, с перфорацией, когда уже ничего нельзя было сделать. В этом году переболело 40 человек. Сейчас в больнице Боткина лежит двое.
«Я не завидую многим в этой истории», — сказал командующий войсками Ленинградского военного округа Игорь Пузанов, отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан. Также Игорь Пузанов заявил, что заключение договоров на обслуживание военных объектов с частными структурами — прогрессивная практика, которая будет продолжена. Дмитрий Казнин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
7:11 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Владимир Путин торопит правительство с наведением порядка в торговых рядах, пишет «Время новостей». Прошла всего неделя с тех пор, как президент Путин потребовал обеспечить чистоту торговых рядов и товаров на российских рынках, а правительству уже приходится держать ответ за недостаточно активную работу в этом направлении. Свою традиционную понедельничную встречу с членами Кабинета министров Путин использовал в частности для того, чтобы уточнить свои предыдущие рыночные инициативы, которые многими были поняты почти как тотальный запрет на некоренных торговцев и неместную продукцию. Подробнее во времени новостей. В сегодняшнем номере газеты также можно прочитать, что Валентина Матвиенко не хочет становиться преемницей Путина, но мечтает о втором сроке губернатора. По примеру президента России Путина, Матвиенко ежегодно проводит большую отчетную пресс-конференцию. Вчера она подводила итоги 3 лет своего управления городом. Практически ничего нового из ее выступления горожане не узнали, за исключением того, что она не меняет парикмахера уже 25 лет. Губернатор в очередной раз сообщила интересующимся, что собирается долго и много работать на благо родного города, о переезде в Москву не думает и даже имеет свое особое мнение по некоторым особенностям современной российской действительности, вроде антигрузинской кампании. Подробнее о пресс-конференции Матвиенко во времени новостей. «Коммерсант» пишет сегодня, что Комитет Госдумы по законодательству в ближайшее время внесет на обсуждение в Нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому действие нормы о деятельном раскаянии распространится на совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. По мнению главы Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, это позволит эффективно расследовать преступления, которые совершены или только планируются. Критики предложения Госдумы не одобряют. Об этой действительно громкой инициативе можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». Газета «Ведомости» сообщает на первой полосе, что двоюродный брат российского президента Игорь Путин вступает в российскую партию жизни и будет заниматься в ней вербовкой сторонников. И, возможно, возглавит впоследствии список на выборах в Самарскую областную думу в марте следующего года. «Партия жизни использует широкоизвестную технологию двойников», замечают эксперты «Ведомостей». Также в сегодняшнем номере газеты можно прочитать, что «Лукойл» прорвется в десятку крупнейших компаний мира, увеличив добычу до 210 миллионов углеводородов, а свою капитализацию до 150-200 миллиардов. Как уточняют «Ведомости», такой амбициозный план содержится в новой долгосрочной стратегии, которую «Лукойл» представит в Нью-Йорке завтра. Аналитики считают, что эти планы вполне выполнимы. И еще о «Лукойле», на сей раз с публикацией нового характера в газете «Газета». Министерство природных ресурсов, похоже, решило всерьез заняться нефтяной компанией «Лукойл». Вчера замруководителя Росприроднадзора Олег Митволь заявил, что его ведомство передало в Генеральную прокуратуру России документы по нарушениям, выявленным в ходе проверки объектов нефтяной компании в республике Коми. Это центральный материал газеты «Газета».
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища. Они погибли в дорожно-транспортном происшествии. В Назране разогнан митинг в памяти Анны Политковской. Жертвами теракта на Шри-Ланке, по последним данным, стали около 100 человек. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Население Соединенных Штатов сегодня, как ожидается, достигнет 300 миллионов человек. Эти и другие темы на волнах Радио Свобода в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода время политики. В Туве так и не могут подвести итоги выборов. Кампания по выборам мэра Самары, пленум ЦК КПРФ, круглый стол политологов по итогам региональных выборов. Участвуют Вячеслав Никонов, Дмитрий Орешкин, Борис Макаренко, Владимир Рыжков, Елена Башкирова, Александр Цыпко. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7:16. Как всегда в этот час на волнах Радио Свобода выпуск новостей. Швейцарец Роджер Федерер возглавляет чемпионскую гонку, то есть текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич. На 4-м месте американец Энди Роддик, на 5-м россиянин Николай Давыденко. Во внутреннем рейтинге, который составляется по итогам 52 недель, положение почти такое же. Разница только в том, что 4-ю позицию вместо Роддика занимает аргентинец Давид Нолбандян. В текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, которая также называется чемпионской гонкой, впереди Жюстин Анен Арден из Бельгии. Второй идет француженка Амели Морисмо, третья россиянка Мария Шарапова. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова четвертая, Надежда Петрова пятая, Елена Дементьева восьмая. Во внутреннем рейтинге пятерка лучших теннисисток выглядит так. Первая Морисмо, далее Анен Арден и еще далее три россиянки Шарапова, Кузнецова, Петрова. Елена Дементьева на седьмом месте, а Динара Сафина замыкает десятку лучших. Анна Чеквитадзе, победительница Кубка Кремля, впервые в своей карьере вошла в двадцатку сильнейших теннисисток. Сейчас она занимает 16-ю позицию. В понедельник прошел матч первенства России по баскетболу. В матче Суперлиги клуб «Университет Югра» на своей площадке в Сургуте уступил подмосковной команде «Химки» 83-92. Отборочный матч в групповом турнире Европейской зоны Кубку мира по регби состоялся вчера. Сборная России принимала команду Италии и очень крупно проиграла 7-67. В матче восьмого тура чемпионата английской футбольной премьер-лиги Фулхэм вчера победил Чартон 2-1. У Чартона осталось 3 очка. Эта команда замыкает турнирную таблицу. Фулхэм, набравший 12 очков, сейчас делит с Блэкберном 9-е и 10-е места. Лидируют Челси и Манчестер Юнайтед. Они набрали по 19 очков. У идущего третьим Болтона на 2 очка меньше. Агентство Reuters сообщает, что Бельгия и Голландия подадут совместную заявку на проведение футбольного чемпионата мира 2018 года. По сообщению агентства, эту идею поддержали и футбольные федерации, и правительства обеих стран. Чемпионат мира по спортивной гимнастике стартовал в датском городе Орхус. Мужская сборная России в командных квалификационных состязаниях показала вчера третий результат. Первое и второе места заняли сборные Китая и Японии. Сегодня в программе чемпионата национальной хоккейной лиги 6 матчей. Вот некоторые результаты. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Нью-Джерси 4-2, Тампа Бэй проиграла Каролине 1-5, Никита Алексеев забросил одну шайбу. Нэшвилл выиграл в гостях у Нью-Йорк Айлендерс 2-1, победа пришла к Нэшвиллу в серии послематчевых буллитов. Чикаго в третьем периоде выигрывает у Колорадо 4-3, Эдмонтон ведет в матче с Ванкувером 1-0, а встреча Лос-Анджелес и Детройт только началась, счет пока 0-0. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. С 25 октября по 5 ноября в Москве, Самаре и Уфе пройдет фестиваль «Пространство Эдисона Денисова». Это 6 концертов, посвященных памяти композитора, рассказывает Марина Тимашева.
24 ноября исполнится 10 лет со дня смерти Эдисона Денисова, рассказывает художественный руководитель фестиваля, композитор Юрий Каспаров.
Денисов в 1994 году попал в страшную автокатастрофу. Французские врачи продлили ему жизнь. В общем-то, он должен был, в принципе, умереть, наверное, на месте. Но это был сибиряк, человек удивительных физических возможностей. И уже в конце 1994 года он вышел из больницы и после этого написал очень много очень хорошей музыки. Совершенно больной человек, весь разбитый, понимаете, по кускам сшитый. Скончался он в 1996 году. И в этом году это десятилетие смерти Денисова.
В концертах фестиваля будут исполнены произведения самого Денисова. Это камерная симфония номер 2 для ансамбля, романтическая музыка для гобоя, арфы и струнного трио, а также сочинение «Колокола в тумане», которое представит Национальный симфонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова. Оно прозвучит в Большом зале Московской консерватории, и ее ректор Тигран Алиханов, первый исполнитель многих сочинений Денисова, говорит о его музыке так.
Музыка Денисова как раз принадлежит к тому направлению, которое обращено внутрь человеческого сердца, тонкие движения человеческой души, необыкновенно тонкие эффекты. Вот была сфера музыки Денисова.
В программу концертов, помимо музыки самого Денисова, войдут сочинения его учеников и композиторов, близких по духу. Многие из них в России будут представлены впервые, как и Синафай Ксенакиса или Нотейшнс Булёза, говорит атташе по культуре посольства Франции в России Жоэль Бастенер.
Если сейчас будет звучать французская музыка, это не случайно, а это как раз потому, что действительно Денисов привез эту музыку сюда, так же, как он нам представлял в то время, как самый яркий, самый блестящий из тогдашних советских композиторов. Его ценили выше, чем Чнитки в нашей стране.
Почему фестиваль называется «Пространство Эдисона Денисова», объясняет пианист и музыковед Михаил Дубов.
Ситуация с современной музыкой в России, с сочинением ее, с исполнением, это действительно пространство, которое было обусловлено деятельностью Дениса, которое было рождено его деятельностью и им самим, как человеком, который вводил российскую музыкальную жизнь в мировой контекст. И вот в этом пространстве мы существуем. Мы существуем в пространстве Эдисона Денисова.
На самом деле в пространстве Эдисона Денисова существуют очень немногие люди. Его музыка звучит в России редко. И фестиваль – возможность послушать ее в хороших залах и в исполнении именитых музыкантов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 7:22. Сейчас вашему вниманию будет предложена рубрика «Русский политический интернет». Ее тема – экономические аспекты громких политических событий. На волнах Радио Свобода эту тему исследует наш коллега Александр Гостев.
Антигрузинская кампания, убийство Анны Политковской – это бесспорно знаки. Вот только чего? Как ни странно, понять это можно, проведя экономические параллели, пишет известный политолог и публицист Дмитрий Травин в материале под заголовком «Управляемый национализм» со знаком вопроса на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
В середине 90-х годов было у нас такое модное словосочетание «управляемая инфляция». Хорошая была идея, красивая. Как раз из разряда тех, про которые говорят, теория, совершенно оторванная от жизни. На первый взгляд кажется, почему бы действительно не управлять инфляцией, как автомобилем? Под рукой руль, внизу газ и тормоз, поехали. Но на самом деле экономические и политические процессы напоминают скорее пульт управления, к которому рвется немеренное число народа. Отталкивая друг друга, эти люди лихорадочно дергают за все рычаги, нажимают на все кнопки, вращают все, что только может вращаться. Десятки лоббистов вынуждают президента давать налоговые льготы. Сотни чиновников способствуют раздаче слонов за взятки. Тысячи банкиров направляют финансовые потоки на спекуляции вместо инвестиций. Десятки тысяч директоров, получая деньги, необходимые им для организации производства, либо просто разворовывают средства, либо проедают их вместе с трудовыми коллективами. Наконец, миллионы трудящихся, видя, как неуправляемая инфляция захлестывает все вокруг, стремятся скинуть рубли ради приобретения надежной валюты. Именно такую картину мы видели в 90-е годы. Рост цен был приостановлен лишь тогда, когда от идеи управляемой инфляции перешли к идее ее торможения.
Вспомнить про управляемую инфляцию, по мнению Дмитрия Травина, стоит сегодня в связи с тем, что в российских политических верхах явно вырисовывается теория управляемого национализма.
Когда Кремль создавал, а затем топил Родину, о существовании такого рода теории можно было спорить. Но сегодня, после начала массированной антигрузинской кампании, спорить, в общем-то, уже не о чем. Результаты налицо, а у кого-то даже на лице, на почках и на других уязвимых частях тела. Я далек от мысли, будто люди в российском политическом руководстве осознанно хотят культивировать нацизм. Нет, мы видим очередную политтехнологическую кампанию. Борьба с внешним врагом часто укрепляет внутреннее единство, служит углублению любви народа к власти. Повод, который предоставил Саакашвили, был использован так же, как использовались раньше поводы, предоставленные Шамилем Басаевым, Оранжевым Майданом, лидерами Балтийских государств или польским президентом Квашневским. Поводы были очень-очень разные, но все они активно использовались.
Те, кто строит подобные политтехнологии, люди в определенном смысле интеллигентные, считает Дмитрий Травин. Просто они уверены в управляемости процесса. В то, что ксенофобию, направленную против грузин или поляков, можно закрыть, так же, как закрыли сегодня проект «Родина». Но сигнал сверху воспринят тысячами умов, причем каждым по-своему. Иными словами, предостерегает Дмитрий Травин, простой народ нашел свое место в системе управляемого национализма, и теперь он не такой уж управляемый.
Сегодня, честно говоря, уже трудно сомневаться в том, что активно развивающийся российский национализм власть пытается использовать в своих интересах. Это вещь опасная, думаю, даже очень опасная. Но опасность эта сказывается не сразу, и политик должен уметь здесь считать комбинацию на 5 ходов вперед, а не на полхода, как иногда делают у нас. Яркий пример опасности управляемого национализма – это история Германии 19-20 веков. Еще Бисмарк активно начал использовать управляемый национализм после того, как он в 70-80-х годах разорвал свой союз с либералами и стал опираться на консерваторов и националистов. Пока в Германии был экономический рост, пока кайзер мог управлять страной достаточно легко из центра, этот управляемый национализм не приносил никаких бед, или, по крайней мере, он не приносил бед для властимущих. Но вот Германия ввязалась в Первую мировую войну, проиграла ее, потом была революция, потом была гиперинфляция. Ситуация вышла из-под контроля властей. И вот в этой выходящей из-под контроля властей ситуации стали активно пробиваться к власти те, кого этот управляемый национализм в обществе породил. Естественно, я имею в виду Гитлера и его партию. Таким образом, прошло практически полвека с того момента, как власть стала прибегать к рецепту управляемого национализма, и вот через полвека страна получила катастрофические последствия. Я думаю, что об этом должен помнить каждый, кто занимается подобными экспериментами в России.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина, сайт петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 октября, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Национальный конкурс Испании «Тапас». Российское правительство рассмотрит закон об электронной подписи.
Сегодня печальный день. В Рязани состоится церемония прощания с курсантами воздушно-десантного училища, которые погибли в дорожно-транспортном происшествии. Это и является это событие главной информационной темой утреннего эфира. Напомню, мы задаем слушателям вопрос, как бороться с пьяными за рулем. На наш пейджер уже приходят различные сообщения, вот некоторые из них. Нужно, чтобы машина не заводилась, когда садится пьяный за руль. Такие машины уже появились в Швеции, сообщает Мария. Вполне радикальное предложение, замечу от себя. Поздно бороться с пьяными водителями, нужно бороться с трезвыми, считает Константин. А если они трезвые, Константин, для чего же с ними бороться? Тут и трезвые не все ездить умеют, справедливо замечает Александр Добрый. А у пьяных водителей надо отбирать права пожизненно. Вполне возможная версия. Еще одно сообщение, которое пришло на наш пейджер. Странный вопрос, как бороться с пьяными за рулем, так же, как это делается в промышленно развитых странах. Мнение господина Ломоткина.
Я еще раз напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Алексей, а по вашему мнению, как бороться с пьяными за рулем?
Как водитель, который никогда не садится за руль, не то чтобы пьяным, а вообще, так сказать, понюхавшим даже накануне рюмку спиртного, согласен с теми, кто считает, что эти меры должны быть резкими, серьезными, может быть, даже отбирать права пожизненно. По крайней мере, это, может быть, не соответствует общей тенденции правозащитнической, так сказать, но с точки зрения безопасности пьяный за рулем – это одна из самых страшных вещей на дороге, и чем быстрее это будет искоренено, тем лучше будет всем нам.
Спасибо за ответ. Семнадцатого октября состоится открытое заседание Комитета Ассоциации менеджеров России, на которой будет презентован меморандум Ассоциации о принципах корпоративной социальной ответственности, который впервые официально формулирует профессиональную позицию сообщества топ-менеджеров по социальной ответственности бизнеса. В программу «Время гостей» в 19 часов после новостей приглашен участник заседания Марк Урнов, президент фонда аналитических программ «Экспертиза». Ведет программу Владимир Бабурин. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, как обычно в этот час, на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В Рязани сегодня состоится церемония прощания с 6 курсантами воздушно-десантного училища, погибшими в дорожно-транспортном происшествии 14 октября. После панихиды в училище тела погибших курсантов будут отправлены в их родные города. В Назрани разогнан митинг памяти Анны Политковской. Есть задержанные и пострадавшие. Митинги памяти Политковской прошли также в Чечне и Красноярске. Память журналистки почтили и в пражской штаб-квартире «Радио Свобода». Московский областной суд начинает рассматривать по существу дело о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сегодня на заседании суда будет засчитано обвинительное заключение. Суд в Москве выдал санкцию на арест 3 подозреваемых в причастности к убийству заместителя председателя правления Центробанка России Андрея Козлова. Из Москвы в Тбилиси сегодня самолетом будут доставлены от 150 до 200 граждан Грузии, высылаемых из России за нарушение миграционного законодательства. Обратным рейсом самолет МЧС заберет примерно 150 российских граждан, желающих покинуть Тбилиси. Северная Корея, возможно, готовится провести второе ядерное испытание, сообщает информационное агентство со ссылкой на официальные источники в Южной Корее, Японии и США. Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами теракта на Шри-Ланке. Свыше 100 человек ранены. Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка «Тамильские тигры». Турция и Сербия должны выполнить главные требования Евросоюза для вступления в ЕС. Для Анкары это признание Республики Кипр, для Белграда выдача военных преступников Гаагскому трибуналу. Об этом заявили представители ЕС после переговоров в Люксембурге с министром иностранных дел Турции и премьер-министром Сербии в понедельник. Власти Индонезии подтвердили 55-й случай смерти человека от птичьего гриппа. Вирус H5N1 был обнаружен в крови скончавшейся молодой женщины. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Сегодня королева встречается с руководством страны и посещает парламент.
А синоптики сообщают, что на севере и в центре европейской России в ближайшие сутки условия погоды будет диктовать атлантический циклон. Он уже приближается к Мурманской области, а в среду ожидается на полярном Урале. В северо-западных областях дожди с ним начнутся сегодня, а в среду в холодной части циклона осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха во вторник днем 5-10 тепла, а к вечеру она понизится до 1-6 градусов. В столице сегодня днем преимущественно без осадков, максимальная температура 3-5 градусов, по области 2-7. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, 8-10 тепла.
В Москве 7 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. С начала этого года, согласно официальной статистике, в России по вине нетрезвых водителей произошло 13 тысяч аварий. Около 2 тысяч человек погибли, пострадали более 19 тысяч. Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно, лишь вернув штрафы. С Виктором Травиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соренков.
Виктор Николаевич, какие меры нужно принять, чтобы люди перестали садиться пьяными за руль, и почему недостаточно тех, которые существуют сейчас?
Давайте сначала мы коснемся немножко истории. Ведь раньше у нас за управление в трезвом состоянии был и штраф, и лишение. И даже по старым меркам, когда этот штраф был довольно невысок, все равно более больно било по карману и по самому автовладельцу, нежели лишение права управления. Ведь обратите внимание, у нас в некоторых пор теперь нет штрафов за управление в нетрезвом состоянии, есть только лишение. Так вот, я считаю, что государство пошло по совершенно неправильному, почти преступному пути. Ведь обратите внимание, все, кто сегодня лишен права управления за нетрезвое состояние, они все продолжают ездить, потому что человек трудно внушить, что с четверга или с понедельника он не имеет права сидеть за рулем. Да он 30 лет за рулем сидел, он не понимает, что значит теперь целых 2 года нельзя, именно как минимум 1,5, максимум 2 года лишения прав за нетрезвое состояние. Так вот, я считаю, что неправильно у нас изъяли из кодекса такую норму, как штрафы. Наоборот, нужно было бы вводить не увеличение сроков лишения, а повышение штрафов. Представьте себе, штраф не 1,5, не 2 тысячи рублей, у нас сегодня кодекс запускает максимально 2,5, а 1050 рублей штрафа. Вот я думаю, что за 50 тысяч рублей штрафа каждый бы алкоголик подумал, прежде чем сесть за руль, зная, что в следующий раз его штрафуют еще раз на 50 тысяч рублей.
Виктор Николаевич, а можете привести какой-нибудь зарубежный опыт, как вот с этой проблемой боролись в других странах?
Европейских стран или административный арест, или высочайший штраф. Если у человека нет возможности заплатить высокий штраф, тогда конфискуется машина, естественно, она продается, и вот ему возвращается, что называется, сдача. Знаете, вот когда такая возникает угроза лишиться машины или половину машины и получить на сдачу от нее только копейки, как правило, это действует совершенно отрезвляюще. Но европейский опыт надо учитывать еще и в той части, что там нет личной материальной заинтересованности сотрудников ГАИ и в сговоре с ними врачей. У нас, к сожалению, пока это существует, до тех пор будут перекосы.
А с этим как бороться?
Надо устанавливать, хотя это показаться может совершенно примитивным способом, но тем не менее он есть во многих европейских странах, неизвестно, почему не используем его мы. Там, где производится медицинское свидетельствование водителя на состояние опьянения, устанавливается видеокамера. Ведь дело в том, что у нас сегодня врачи-наркологи пишут в своих актах медицинского свидетельствования, что проводилось повторное исследование, брался анализ, а на самом деле ничего этого не делалось. И не верить врачу нет основания, потому что врач — это специалист, как говорит судья. Чего же врачу не поверить-то? Поэтому только контроль, жесточайший контроль. У нас сегодня врачи работают абсолютно бесконтрольно.
Так считает Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев, и, замечу в скобках, один из участников нашей еженедельной воскресной программы «Авточас». С Виктором Травиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соренков.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Как бороться с пьяными за рулем? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Только повышение меры ответственности, поскольку профилактической системы нет. А меры ответственности, установленные административным кодексом, вот именно вот отношение пьяных водителей, я считаю, намного занижены, чем требуется.
Это вопрос общей культуры, самоорганизации, законопослушания. Если общий уровень культуры низкий, а законопослушания, извините, вообще никакого, так и оно везде, в том числе на дорогах.
Я однажды попался пьяным за рулем. С тех пор я этого не делаю, потому что, в принципе, пьяный за рулем преступник. Самый действенный способ, как в Америке, это штраф плюс увеличение стоимости страховки. То есть, если тебя ловят, тебя лишают на какое-то время лицензии. И плюс потом это клеймо на тебе на всю жизнь, когда ты получаешь возможность водить, тебе выставляют двойную, тройную стоимость страховки.
Слишком глобальный вопрос. Не, я сейчас не буду отвечать.
Штрафа больше сделать, лишение прав. Выпил, прав нету.
Я думаю, что довольно жестко нужно бороться. Во-первых, штрафные санкции должны быть обязательны. И кроме того, проверять водителей. Многие ведь ездят без прав и купленные права. Все это прекрасно знают. Значит, контроль должен быть очень жесткий.
Законов хватает. Важно, скорее всего, не пьяный водитель за рулем, а милиционер, который его отпустил, который получил взятку.
У меня просто есть пару знакомых, которые возят в пьяном виде. На них ничего так особо не действует. Это бесполезно.
Ужесточение, я считаю, мер наказания. И чтобы те законы, которые действовали, чтобы они соблюдались. Чтобы, грубо говоря, деньги не в карман там, инспекторам ГАИ, которые, в принципе, на месте любят решать все эти вопросы. Я сам участник такого, к сожалению, ДТП из-за пьяного водителя. Очень здорово пострадал.
Я считаю, что это больше всего, наверное, от культуры человека зависит. А сейчас вот даже, допустим, посмотреть на нашу молодежь, куда катится, непонятно. Я думаю, что все это начинается с детства, с развития, с обучения, с культуры нашей, общества. В том числе и культура на дорогах.
Это извечная проблема. Все время борются и никак не могут добиться успеха. Традиция настолько укоренилась, что можно, но очень-очень это проблемно и сложно.
Меня возмущает, конечно, то, что вообще у нас на дорогах творится, но как это победить, я даже не знаю. Наверное, гаишники должны как-то бороться. Если бы они боролись, такого бы не было на дорогах.
Народ у нас такой, не поддающийся воспитанию. Гаишники тоже не поддаются.
Даже не знаю, какие меры. Вот ребята, которые шли с учения, соблюдая все, просто 21-летний пьяный водитель, такое количество людей погибло, пострадало, кто-то останется инвалидом. Как он отделается? Вот расстрел, и то это было бы недостойно, потому что погибло, искалечено столько детей.
Как бороться? Там просто на месте убивать, как собак.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как бороться с пьяными за рулем. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Российское правительство рассмотрит закон об электронной подписи, а правительство Швейцарии разрабатывает систему прослушивания интернет-телефонии. Об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как сообщает Компьюлента, в Китае разрабатывается ноутбук, цена которого составит $250. Компьютер будет работать на китайском процессоре Godson 1 с тактовой частотой 400 МГц. Ноутбук будет оборудован цветным дисплеем с диагональю 10 дюймов. На компьютер будет устанавливаться жесткий диск емкостью 40 ГБ. О разработке дешевых ноутбуков рассказывает Владимир Губайловский.
Сегодня на выходе находятся два проекта по выпуску дешевых ноутбуков. Во-первых, это разработка некоммерческой организации «Ноутбук каждому ребенку», который возглавляет Николас Неграпонте. Ноутбуки должны появиться в 2007 году по цене около $130. Во-вторых, это ноутбуки, которые разработал Intel. Они стоят $400. Если Китай сумеет добиться заявленных характеристик, у него есть шансы на успех. В частности, китайский ноутбук имеет жесткий диск, а ноутбуки Неграпонте и компьютеры Intel снабжаются только флеш-памятью объемом 1 гигабайт.
Новости коротко. До конца 2006 года Министерство экономического развития и торговли внесет в российское правительство проект федерального закона об электронной подписи. Об этом заявил глава министерства Герман Греф. Он отметил, что законопроект позволит расширить электронный документооборот. В законодательстве будет прописано понятие электронного архива предприятия и устранены нормы, которые препятствуют использованию электронных документов, сообщает РБК. Правительство Швейцарии проводит испытания программного обеспечения, которое позволит ему тайно прослушивать переговоры по интернет-телефонии. Как пишет газета «Зонтагцайтунг», полиция получит возможность заражать компьютеры пользователей троянской программы и прослушивать разговоры. Любые подобные шаги потребуют судебного ордера. Компания Google достигла соглашения с университетом Висконсин-Мэдисон об оцифровке библиотеки университета и библиотеки Висконсинского исторического общества. Это одно из крупнейших в Соединенных Штатах собраний исторических и правительственных документов. Собрание насчитывает более 7 миллионов единиц хранения. В первую очередь Google уделит внимание материалам по истории медицины, патентам, инженерным документам, а также публикациям научных обществ.
Александр Костинский, наш коллега, подготовил панораму высоких технологий, представил ее Владимир Губайловский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. О наиболее заметных публикациях расскажет Антон Жилнов. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот сегодняшняя статья в «Ведомостях». «Откуда эта истерика?» Это цитата Владимира Путина, которую анализирует журналист газеты Анна Николаева. Автор статьи пишет: «На прошлой неделе Путин был в Мюнхене, встречался с немецкими бизнесменами. Они его тепло приняли, а он растрогался и сказал все, что хотел сказать. Правда, не только немцам, но и всей Европе. Он говорил, что боятся иностранных, то есть российских инвестиций в Европу, синдром какой-то детской болезни. Говорил, что российские богачи – не Красная Армия. Кивал на японцев и говорил, что они скупили пол Нью-Йорка и ничего. А вот немецкие СМИ размерничались по поводу прихода русских. Досада президента понятна. Европейцы не хотят пускать «Газпром» на розничный рынок газа, не хотят отдавать бразды правления русским авиаторам в ADS, предпочитают индийского металлурга россиянину. Отечественные чиновники объясняют фобии европейцев большим русским кошельком, которого хватит уж если не на всю Европу, то на самую ликвидную ее часть точно. Европейцы предпочитают указывать на проблемы с демократией в России. Оба утверждения не более чем способ уйти от разговора. Кто будет бояться больших денег, если они пришли в страну по белым счетам и будут работать по устоявшимся в этой стране законам? Опять же, непонятно, при чем тут режим, если сами иностранцы толпами валят в Россию, и попробуем предложить аналогичный какому-нибудь российскому проект в Европе. Точно откажутся. Кураж не тот, скажут, да и прибыль поменьше. Они просто не хотят пускать русских в свой дом. В дом, где живут не по понятиям, а по правилам, где может случиться катастрофа, но не беспредел, где нет справедливости, но есть закон. Тогда же в Мюнхене после выступления Путина к министру Герману Грефу подошел один немец. Он говорил, что давно живет в Калининграде, что у него там бизнес, что ему все нравится, и вдруг спросил у Грефа: «А вы не собираетесь сделать в Калининграде экономическую зону?» «Так она ж там есть», — ответил изумленный Греф. «Я имею в виду еще одну, настоящую», — не унимался предприниматель. Греф только развел руками. «Вы расстроены?» — спросила я немца, так и не получившего ответ от министра. «Нет», — сказал он мне, — «я просто когда-нибудь вернусь домой, в Германию», — ответил бизнесмен. «И вряд ли он захочет увидеть у своего дома кого-то из наших». Это статья Анны Николаевой в газете «Ведомости» на полосе «Комментарии». И в продолжение этой темы можно указать еще на одну сегодняшнюю публикацию «Ведомостей». Российские компании мало покупают за рубежом. Их нет не только среди мировых лидеров по стоимости иностранных активов, но и среди ведущих транснациональных корпораций развивающихся стран. Время для России еще не пришло.
Спасибо. С наиболее интересными публикациями нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране разогнан митинг в памяти Анны Политковской. В Литву прибыли королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Население Соединенных Штатов сегодня, как ожидается, достигнет 300 миллионов человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил в понедельник первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года почти наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006 – 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Премьер-министры Великобритании и Норвегии официально открыли вчера самый протяженный в мире подводный газопровод – более 1200 километров. Он проложен по дну Норвежского и Северного морей от крупнейшего месторождения газа на шельфе Норвегии до города Изингтон на северо-востоке Великобритании. Строительство началось в 2004 году и обошлось в 3,5 миллиарда долларов. Пока открыта первая очередь нового трубопровода, строительство второй планируется завершить через год. В целом поставки по газопроводу обеспечат до 20% газа, необходимого в Великобритании в периоды пиковых нагрузок зимой. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал в понедельник прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что делает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11 и 8 миллиардов долларов соответственно.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля на сегодня 26,97 рубля за доллар США и 33,72 рубля за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 25 центов.
В Москве 7:48. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 17 октября.
День в истории. Архив Радио Свобода.
17 октября 1999 года. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Тема создания общественной организации «Национальный антикоррупционный комитет». На вопрос Валерия Вжитовича газета «Известия» отвечает бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Сергей Вадимович, вы стали председателем Российского антикоррупционного национального комитета. Что это за организация? Какое она будет иметь реальное влияние? Она же общественная. И как она будет взаимодействовать с ФСБ, МВД, другими правоохранительными органами?
Да, это не юридическое лицо, да, это общественная организация. Входит туда сейчас пока 47 человек. Это видные ученые, юристы, специалисты. Мы не будем подменять правоохранительные органы. И такая задача не ставится. Не будем получать, хотя сейчас огромное количество писем начало в мой адрес приходить там, с конкретными предложениями по одним лицам, по другим, с жалобами и так далее. То есть, по сути дела, вместо милиции, там, ФСБ, прокуратура идут к нам. Эти письма мы, конечно, будем переправлять. Мы действительно будем поддерживать в общественном сознании, в общественном плане, в том числе через средства массовой информации, тех, кто сегодня борется с коррупцией и страдает от произвола властей. Это одна из задач. Но главная задача наша – это все-таки выявление причин коррупции, а не борьба со следствием этих причин. А причина кроется во многом, к сожалению, в несовершенстве законодательства, в его запутанности, особенно в экономической сфере. Когда по закону или по одному и другому нормативному акту чиновник имеет право прикоснуться к собственности и поделить пирог, тендер провели так или не так, ценовая оценка, банкротить или не банкротить предприятие – все это, к сожалению, делается достаточно произвольно. Вот это вот главный источник коррупции, огромный. Поэтому мы взяли на себя задачу некой бесплатной экспертизы, и этим уже занимаемся, всего экономического и нового законодательства. Соответствующие предложения в Государственную Думу, тем более я сам, с яблока буду, я уверен, в Государственной Думе, позволит нам уже через Госдуму, уже в начале следующего года провести серьезный анализ его экономического законодательства. С правоохранительными органами мы договорились взаимодействовать. У меня на эту тему был разговор и с Патрушевым, и с Рушайлой, и Устиновым, исполняющим обязанности генпрокурора. Они согласны на то, чтобы вот эта общественная организация могла бы и взаимодействовать сегодня с правоохранительными органами, не подменяя их. Ну, а результат посмотрим.
А что значит взаимодействие с гражданами, например? Вы хотите создавать общественные приемные? Не поощряете ли вы этим стукачество?
Что значит стукачество? Если человека обворовывают, если человек видит, что грабят его страну, я не называю это стукачеством.
У микрофона Радио Свобода, Сергей Степашин. Программа «Лицом к лицу». 17 октября 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершит этот час утреннего эфира очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В испанском городе Вальядолид состоялся национальный конкурс «Тапос» – традиционной испанской закуски к вину или пиву, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Победителей конкурса, в котором участвовали 74 повара из всех регионов страны, определяли, во-первых, члены жюри Федерации поваров Испании во главе с известным кулинаром Марио Сандовалем, владельцем мадридского ресторана «Кок», а во-вторых, посетители 40 баров и ресторанов Вальядолида, где в течение недели можно было отведать плоды творчества конкурсантов. Мастерство участников, победителей аналогичных конкурсов в отдельных регионах Испании, оценивалось не только по вкусу, но и по умению красиво представить блюдо. Больше всех довольны конкурсом, разумеется, были жители Вальядолида, которым за 2 евро предлагали хорошее вино и фирменную закуску. Восторгом посетителей баров не было предела. Фантастика. И дело не только во вкусе. Создается впечатление, что ты ешь произведение искусства. Очень вкусно. Что же такое тапос? Речь идет о тарелочке с какой-либо закуской, которую в баре кладут посетителю сверху на бокал вина или пива. Собственно, слово «тапос» и переводится с испанского как «крышка». Чаще всего тапос – это маслины, картофель под острым томатным соусом, креветочный салат, сыр, острая колбаса с чесноком, вяленая ветчина, сардинки, анчоусы и так далее. Очень многие в качестве тапоса предпочитают так называемый русский салат, то есть салат оливье на базе картофеля под майонезом или вареные в томатной пасте свиные потроха или картофельный омлет. Разумеется, на конкурсы представляются более сложные тапос – мясные и рыбные закуски под всевозможными соусами. К примеру, на региональном конкурсе в городе Теруэль в сентябре первое место занял тапос из вяленой ветчины под соусом из дыни с солеными взбитыми сливками. О тапосе, получившем в Теруэле вторую премию, рассказала Исабель Мартинес, член жюри конкурса. Это закуска традиционная. В ней анчоусы, оливки, желе из вермута. А премию мы дали ей за оригинальный дизайн. Победителем регионального конкурса в Логроньо на севере Испании оказался ресторан местного казино. О своем произведении рассказывает шеф-повар ресторана Игнасио Монтес. Сначала немного оливкового масла, затем карпаччо из креветок, паштет и снова карпаччо, винный соус и украшение, съедобная ромашка. В испанских барах тапос к заказанным напиткам предлагается посетителям по традиции бесплатно, ведь у любителей выпить с давних времен постоянно не хватает денег на закуску. Кстати, традиция тапос имеет давнюю историю. По одной легенде, появилась она еще в XIII веке после издания королевского указа, согласно которому испанцам запрещалось пить в общественных местах, то есть в тавернах, не закусывая. Указ издал король Альфонсо Мудрый, утверждает, что свое прозвище он получил именно за это нововведение. Требование подавать закуски тапосы бесплатно исходило также от монарха. Другие исследователи традиции объясняют появление тапос спецификой испанского образа жизни. Завтракают здесь рано, а обедают поздно, поэтому в полдень возникает нужда выпить и закусить. В разных провинциях Испании тапосы предлагают к самому разному вину. К примеру, в стране басков пьют молодое красное вино Чаколи, в Каталонии – Пенедес, в Ла-Манче – Вальдепеньес, в Логронье – Риоху, в Андалузии – Херес, а в Астурии – вообще яблочный сидр. Возвращаясь к национальному конкурсу в Вальядолиде, отмечу, что его победителем стал Пабло Викари. Он работает поваром в ресторане «Алонья Берри» в Сан-Себастьяне. Приготовленная им закуска называется «Морская горка». Она состоит из маринованных баклажанов, кабачков, перца, рыбы и обжаренного до хруста лука порея. Вот что сказал сам Пабло Викари. Секретов у нас особых нет. Сварили овощи, добавили к ним рыбу и вложили во все это немного нашего умения и труда. Напоследок напомню, что в Испании прием аперитива, вина и тапоса – традиция коллективная. За пару часов до обеда испанцы устраивают небольшой перерыв и в компании сослуживцев отправляются в ближайший бар, где за обсуждением новостей поглощают и вино, и закуску. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 57 минут. В следующем часе мы предложим вам вот какие темы.
Жители Перми протестуют против незаконной утилизации ракет. Берингов пролив оказался старше на 1000 лет. Почему не удается найти лекарство от СПИДа?
Ну, а главная тема сегодня связана с очень печальным событием. Сегодня в Рязани будут прощаться с курсантами воздушно-десантного училища, которые погибли не на боевом посту, а в дорожно-транспортном происшествии. Главный вопрос, который задаем сегодня мы слушателям о Радио Свобода. Как бороться с пьяными за рулем? Вот что пишут нам слушатели радио на наш пейджер. Были ли красные фонари у колонны курсантов в ночное время, как это положено? Резонно спрашивают Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. В самом деле водитель ответственность несет свою, а руководители колонны, которые, возможно, не оградили, не сделали все по правилам, действительно тоже должны отвечать за свои неверные действия. Пьяные водители – это продукт пьяного народа. Необходимо бороться с алкоголизмом в стране, пишет нам Сергей. Вопрос, как видимо, он ставит более глобально. Пьяный человек опасен не только за рулем. В последнее время в России наблюдается всплеск пьянства, и связан он с переходом к капитализму. Значит, борьба с пьянством и переход к капитализму неосуществимы. Вот такой вывод делает Николай. Слушайте Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.